Глава 11. Денежные дела Ростовых не поправились в продолжении 2 лет, которые они пробыли в деревне. Несмотря на то, что Николай Ростов, твердо держась своего намерения, продолжал также служить в глухом полку, расходуя сравнительно мало денег, ход жизни в Отрадном был таков, и в особенности Митенька так вел дела, что долги неудержимо росли с каждым годом. Единственная помощь, которая, очевидно, представлялась старому графу, это была служба, и он приехал в Петербург искать место. Искать место и вместе с тем, как он говорил, в последний раз потешить девчат. Вскоре после приезда Ростовых в Петербург Берг сделал предложение Вере, и предложение его было принято. Несмотря на то, что в Москве Ростовы принадлежали к высшему обществу, сами того не зная и не думая о том, какому они принадлежали обществу, в Петербурге общество их было смешанное и неопределенное. В Петербурге они были провинциалы, до которых не спускались те самые люди, которых, не спрашивая их, какому они принадлежат обществу, в Москве кормили Ростовы. Ростовы в Петербурге жили так же гостеприимно, как и в Москве, и на их ужинах сходились самые разнообразные лица. Сосед по Отрадному, старый небогатый помещик с дочерьми, и фрейлина Перонская, Пьер Безухов и сын уездного почтмейстера, служивший в Петербурге. Из мужчин домашними людьми в доме Ростовых в Петербурге очень скоро сделались Борис, Пьер, которого, встретив на улице, затащил к себе старый граф, и Берг, который целые дни проводил в Ростовых и оказывал старшей графине Вере такое внимание, которое может оказывать молодой человек, намеревающийся сделать предложение. Берг недаром показывал всем свою раненую в Аустерлицком сражении правую руку и держал совершенно ненужную шпагу в левой. Он так упорно и с такой значительностью рассказывал всем это событие, что все поверили в целесообразность и достоинство этого поступка, и Берг получил за Аустерлиц 2 награды. В финляндской войне ему удалось также отличиться. Финляндская война, так в старину называли русско-шведскую войну 1808-1809 годов, в результате которой Финляндия была присоединена к России. В марте 1809 года русские войска по льду достигли Аландских островов и оттуда перешли в Швецию. В сентябре 1809 года во Фридрихсгаме новый король Швеции Карл XIII заключил мир с Россией, уступив ей Финляндию и Аландские острова. Швеция обязалась участвовать в континентальной блокаде Англии, проводимой Наполеоном, и закрыла свои гавани для ее судов. Он поднял осколок гранаты, которым был убит адъютант подле главнокомандующего, и поднес начальнику этот осколок. Так же, как и после Аустерлица, он так долго и упорно рассказывал всем про это событие, что все поверили тоже, что надо было это сделать, и за финляндскую войну Берг получил 2 награды. В 1809 году он был капитан гвардии с орденами и занимал в Петербурге какие-то особенные выгодные места. Хотя некоторые вольнодумцы улыбались, когда им говорили про достоинство Берга. Нельзя было не признать, что Берг был исправный, храбрый офицер на отличном счету у начальства и скромный, нравственный молодой человек с блестящей карьерой впереди и даже прочным положением в обществе. 4 года тому назад, встретившись в партере Московского театра с товарищем немцем, Берг указал ему на Веру Ростову и по-немецки сказал «Das soll mein Weib werden» — «Вот она будет моей женой», и с той минуты решил жениться на ней. Теперь, в Петербурге, сообразив положение Ростовых и свое, он решил, что пришло время, и сделал предложение. предложение Берга было принято сначала с нелестным для него недоумением. Сначала представилось странно, что сын темного лифлянского дворянина делает предложение графине Ростовой. Но главное свойство характера Берга состояло в таком наивном и добродушном эгоизме, что невольно Ростовы подумали, что это будет хорошо, ежели он сам так твердо убежден, что это хорошо и даже очень хорошо. Темного лифлянского дворянина, то есть дворянина неизвестного, незнатного темного рода из прибалтийских немцев. Лифляндией называлась область в Южной Прибалтике, ныне часть Латвийской и Литовской ССР. При том же дела Ростовых были очень расстроены, чего не мог не знать жених. А главное, Вере было 24 года. Она выезжала везде, и, несмотря на то, что она, несомненно, была хороша и рассудительна, до сих пор никто никогда ей не сделал предложение. Согласие было дано. «Вот видите ли», — говорил Берг своему товарищу, которого он называл другом, только потому, что он знал, что у всех людей бывают друзья. «Вот видите ли, я все это сообразил, и я бы не женился, ежели бы не обдумал всего, и это почему-нибудь было бы неудобно. А теперь, напротив, папенька и маменька мои теперь обеспечены, я им устроил эту аренду в Оздзейском крае, а мне прожить можно с женой в Петербурге при моем жаловании, при ее состоянии и при моей аккуратности». В Оздзейском крае. Немецкое название Прибалтийского края, в состав которого входили Эстлянская, Лифлянская и Курлянская губернии. «Прожить можно хорошо. Я не из-за денег женюсь, я считаю это неблагородно, но надо, чтобы жена принесла свое, а муж свое. У меня служба, у ней связи и маленькие средства. Это в наше время что-нибудь такое значит, не так ли? А главное, она прекрасная, почтенная девушка и любит меня». Берг покраснел и улыбнулся. «И я люблю ее, потому что у нее характер рассудительный и очень хороший. Вот другая ее сестра, одной фамилии, а совсем другое. И неприятный характер, и ума нет того, и это, знаете, неприятно. А моя невеста, вот будете приходить к нам...» — продолжал Берг, он хотел сказать «обедать», но раздумал и сказал «чай пить». И, проткнув его быстро языком, выпустил круглое маленькое колечко табачного дыма, олицетворявшее вполне его мечты о счастье. После первого чувства недоумения, возбужденного в родителях предложением Берга, в семействе водворилась обычная в таких случаях праздничность и радость. Но радость была не искренняя, а внешняя. В чувствах родных относительно этой свадьбы были заметны замешательство и стыдливость, как будто им совестно было теперь за то, что они мало любили Веру и теперь так охотно сбывали ее с рук. Больше всех смущен был старый граф. Он, вероятно, не умел бы назвать того, что было причиной его смущения, а причина это была его денежные дела. Он решительно не знал, что у него есть, сколько у него долгов и что он в состоянии будет дать в приданое Вере. Когда родились дочери, каждой было назначено по 300 душ в приданое, но одна из этих деревень была уж продана, а другая заложена и так просрочена, что должна была продаваться, поэтому отдать имение было невозможно, денег тоже не было. Берг уже более месяца был женихом, и только неделя оставалась до свадьбы, а граф еще не решил с собой вопроса о приданом и не говорил об этом сам с женою. Граф то хотел отделить Вере рязанское имение, то хотел продать лес, то занять денег под вексель. За несколько дней до свадьбы Берг вошел рано утром в кабинет графу и с приятной улыбкой почтительно попросил будущего тестя объяснить ему, что будет дано за графиней Верой. Граф так смутился при этом давно предчувствованном вопросе, что сказал необдуманно первое, что пришло ему в голову. «Люблю, что позаботился, люблю. останешься доволен». И он, похлопав Берга по плечу, встал, желая прекратить разговор. Но Берг, приятно улыбаясь, объяснил, что ежели он не будет знать верно, что будет дано за Верой, и не получит вперед хотя части того, что назначено ей, то он принужден будет отказаться, потому что, рассудите, граф, ежели бы я теперь позволил себе жениться, не имея определенных средств для поддержания своей жены, я поступил бы подло. Разговор кончился тем, что граф, желая быть великодушным и не подвергаться новым просьбам, сказал, что он выдает вексель в 80 000. Берг кротко улыбнулся, поцеловал графа в плечо и сказал, что он очень благодарен, но никак не может теперь устроиться в новой жизни, не получив чистыми деньгами 30 000. «Хотя бы 20 000, граф», — прибавил он, — «а вексель тогда только 60 000». «Да-да, хорошо», — скороговоркой заговорил граф, — «только уж извини, дружок, 20 000 я дам, а вексель, кроме того, дам на 80 000. Так-то поцелуй меня».